Глава третья. Откуливо-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток. По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов и вдогон зашептал вихрь. Шнырявшая в сединах осины синица скользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь. Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы. Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина. Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья. Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозою и унестись далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя. Яр зашумел, закачался и застонала земля, протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон к сторожке. «Не шуми, мать, зеленая дубравушка, дай подумать, погадать!» Упал на траву. «Что ты не видел там у околицы? Чего ждешь?» — шептал ему какой-то тайный голос. «В ожиданиях только погибель, или силы у тебя не хватает подняться и унестись отсюда, как вихрь?» «Нет, все не то, — подумал он, — это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильней натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать». Яр шумел. Черная навесть брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника. Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами. С бородки его, как веретено, сучилась холодноватая струйка, шел босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер. В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи. С околицы выбежала Олимпиада и зазвенела серебряным смехом. Она была мокрая, из косы ее капала роса. «Дождь фартуком собирала», — сказала она, и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы. Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхать с мокрых штанов грязь. «Иди за мою. Филиппа нет», — обняла его за плечи, — «тёс пилит». Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на неё. По щекам её с чёрными мушками грязи покатилась вода, она подбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но, поскользнувшись, упала. Поднял и со смехом понёс на крыльцо. Олимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, закрасневшись, качала ногами. Костя притиснула на его голову. «Милый, не уходи! Как хорошо-то!» Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем чукан и, оскаливая зубы, ловил мотавшийся на ноге Олимпиады башмак. К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда и Ена в холодной. «В остроге сидит сердешный», — говорил он. «Скоро, наверное, погонят». Жалко вздыхала Олимпиада, хороший мужик был. Прояснившееся небо опять заволоклось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен. Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку. В дверь кто-то заскребся, Олимпиада отворила и увидела кошку. «Милая», — нежно протянула руки, — «где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя». Посадила на колени, стала гладить. Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки. Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладилась об ее руки. «Ты убил!» — покосился с пеной у рта пристав. «Ты убил!» — «Я!» — отозвался дед Иен. «Говорю, что я!» «Связать его!» — крикнул он мужикам. «Да с понятыми в холодную отправить!» Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад. «Вяжи покрепче, Петро», — сказал он мужику, — «а то левая рука выскочит». «Ладно», — мотнул головой Петро, — «ты больно-то не горячись, мы ведь для Близиру». Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка. Пристав толкнул его на крыльцо холодное и ударил по голове тростью. По щеке зазмеилась полоска крови. «Эй!» — крикнул грозно Петро. «Ты что делаешь?» И, схватив замахнувшуюся трость, сломал охудощавое колено пополам. «Ты не храндучи!» — затопал пристав. «Я тебя, сукин сын, во строге сгною!» «Видал?» — показал ему кулак Петро. «Мы такую шваль-то видывали!» «Молчать!» — крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке. Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу. Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно. «Ой, караул!» — закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к пасеку. «Ну, дед, сиди», — сказал Петро, — «а я теперь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают». «Прощай, Петро», — обернулся дед, подавая развязать руки. «Мне теперь видно капут, дух вон и лапти кверху». «Прощай, дед, спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере. Помнишь? Не забуду». Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались. «Жалко», — ворчал Петро, — «таких и людей немного остаются». Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал перевертывать онучи. «Бабка-то теперь у кого твоя останется?» — болезно гуторил сторож. «Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело, не помрет с голоду». «Так-то так. А как постареет, кто ходить за ней станет?» «Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты». Говор смолк. Слышно было, как скреблась за переборкой мышь. За паутинившееся окно билась бабочка. Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки. Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол. «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина», — громко и раздельно произнес исправник. «В противном случае общество понесет наказание за укрывательство». «На вас креста нет!» — зашумели мужики. «Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением? Гляди на нас!» — обернулись все лицами к приставу. «Узнавай, кого посылал вчера!» «Мошенники!» — кричал пристав. «Мы вас на поселение сошлем!» «Куда хошь, ссылай! Нам все одно! Кому Сибирь, а нам мать родная!» Деда Иена привели на допрос под конвоем. «Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?» «Да». «В какую пору дня вы его убили?» «В полдень». «Имеешь ли оправдание, при каких обстоятельствах совершилось убийство?» «Все имеем!» — закричали мужики. «Молчать!» — застучал кулаком исправник. «Вам известно, — сказал дед Иен, — более я говорить не стану». 30 горячих ему! — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую с кровоподтеками губу. Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи. Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровяная полоса. «Кровопийцы!» — кричали мужики, нализая на стражников и выламывая колья. «Прошу не буянить!» — обратился исправник. «Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите!» «Братцы!» — крикнул староста. «Все равно ничего не поделаешь. Угомонитесь на минутку!» «Ишь, какой братец заявился!» — крикнул кто-то. «Сказали ему, а он и рад стараться!» Деда и Йена подняли и развязали руки. Дрожа и путаясь руками, он стал застегивать портки. «Прощайте, братцы!» — кричал он, снимая шапку. «Больше не свидимся!» «Прощай!» — как стон протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город. Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег. «Возьми обратно!» — крикнул стражник. «Не полагается, а после суда!» Олимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий. «Поедем!» — сказал он ей, когда стражники скрылись за селом. «Едем!» — сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулке. День заутренне гудел, и сбора несся неугомонный шум. «Ну и изверки!» — говорил Карев. «В глазах хватают за горло кровь сосать!» По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб. «Но, родная!» — потрагивал Карев вожжами. «Тут чай за спуском недалече». «Ну, как же ты думаешь?» — спросил, обернувшись, заглядывая к Олимпиаде в глаза. «Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься». Олимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням. «Какое бесцветное небо!» — сказала она после долгого молчания. «Опять гроза будет!»